Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, октябрь, день первый.
Октябрь.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, ну, слава богу, что не шесть. Евро 84.39, доллар 72.90, нефть Brent 78.18 и биткоин 43 727 долларов 10 центов за один биткоин. Всех красно-белых с победой, пишет Николай. Всех красно-белых с победой, пишет второй раз Николай. Всех красно-белых с победой, вперед, Спартак, пишет Евгений. Здорово были, смотрели обзор Давидыча на Мерс GTR за 22 миллионов рублей. Коробка через 20 тысяч летит, пишет Александр. Нет, не смотрел, если честно. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Спасибо большое, Нурик. Спиро присылает какие-то вареники, которые он делает. Ну, в общем, а можно сегодня без блогеров? Надоело, накосячил, извинился, пишет Панк 13. А, вы про этого гражданина другой страны, по-моему, который у нас решил фотографироваться на фоне храма, ну, так у нас в народе говорят, Василия Блаженного, конечно, это не так, он по-другому называется, да? Сегодня день пожилого человека, Квазиморда. Квазиморда, как это... Иронично, потому что я себя почувствовал пожилым человеком совершенно недавно, можно сказать, вчера и позавчера. Я вам вчера рассказывал, как я, значит, сходил к студентам пообщаться в МГЛУ, ну вот, и сказал, что четвертый курс, они типа уже все, они конкретные, они уже одной ногой в профессии, а первые, говорю, значит, бездельники, месяц отучились и начали меня третировать всякими дурацкими вопросами. Так и пришел домой. После трех эфиров вчера отдыхаю, никому не мешаю. Пишут мне. Говорит, Алексей, говорит. А это, говорит, несправедливо. Я говорю, почему? Потому что, говорит, мы, первокурсники, вообще-то задавали хорошие вопросы. Знаешь, коммуникабельные ребята, девчата. Говорит, мы задавали хорошие вопросы. Говорю, так, стоп. Говорю, какие вопросы задавали? А мы задавали вопросы про хаски, про рэперов там. Вот. Я говорю, так, это действительно хорошие вопросы. Говорю, а кто же мне тогда задавал вопросы плохие? Они говорят, это второкурсники. Я говорю, ну все тогда, завтра, говорю, жди, то бишь сегодня, ждите, говорю, и будете мед слушать про себя. Первокурсники очень хорошие. Очень хорошие. Не то, что эти второкурсники, знаешь, вот второкурсники, те уже год, да, уже год учатся. Они там и месяц еще дополнил, уже месяц, год и месяц. Они уже другие. У первокурсников очень хорошие. Самые лучшие. Вот просто в душе моей, в моем сердце занимают теперь главное место первокурсники. Они очень хорошие, все. Первокурсники, простите, пожалуйста, изо всех сил. Значит, второкурсники плохие. Подумал я тогда, думаю, буду ругать второкурсников. Второкурсники мне пишут, ты понимаешь? Все коммуникабельные. Они мне пишут, а че вы вот нас вот там типа ругаете там, вот сидите в своем эфире там, фигней там всякой занимаетесь там, шутку свою шутите, вот эту шутку свою шутите. Я говорю, ну я шутку шучу, как бы, ну что, ну такая ирония, сарказм, че вы обижаетесь? Нет, мол, мы обиделись. Я говорю, ну все, значит, второкурсники тоже очень хорошие. Самые вопросы все потрясающие. Третьекурсники, не знаю, были они там, нет, потому что если не были, то значит третьекурсники плохие, второкурсники очень хорошие. Но знаете, что я понял? Самое главное, в чем ошибка? Значит, я много раз общался с разными людьми. И когда общаешься со сверстниками, ну, мне 33 примерно, вот с людьми, которые в профессии общаешься, да, ну, они понимают и шутку, и там все такое, и к этому относятся более-менее нормально, и сами шутят. Когда общаешься со стариками, ну, со стариками, там бывают брюзжащие, такие, которые, там, ну, вообще-то давайте посерьезнее. Но я никак не мог ожидать этого от молодежи. То есть, оказывается, и это очень важно, оказывается, есть молодежь, которая говорит, так, шутку шутите, в цирке будете. нам, давайте-ка серьезно, отвечайте, пожалуйста, на поставленный вопрос. Вопрос такой, значит, какова роль журналиста? Вот так, допустим, или вот, а вот то, что мы видим по телевидению, это журналистика? Они говорят, я им шутку шучу в ответ, и значит, получается, в чем моя ошибка-то? Я-то думал, что они-то на одной волне со мной. А оказывается, я дед, понимаете, вот веселый дед, вот этот вот, который идет такой мимо, и что-то шутку шутит, и все такие, господи, что дед, сумасшедший дед какой. И этот дед сидит, шутку шутит на такие серьезные вопросы, вы же понимаете? Ну, серьезный вопрос человек задает, человек серьезный. Ну, извините меня, это второй курс, это очень серьезные уже люди. Они задают серьезный вопрос о роли журналиста, о том, вот как вот надо правильно вести программу. А я им шутку шучу. Ну, все, это какой-то, значит, несерьезный дед пришел. А правильно, а если 33? Я вот сейчас себя вспоминаю на втором курсе, сколько мне было? 17 лет. Я четвертый курс воспринимал как дедушки-бабушки. А 33, ну, это прям совсем такой, ну, смотрите, одной ногой в гробу человек. И он еще тут шутку шутит. Ну, наверное, невменяемый какой-то. Все, друзья, сейчас вот прямо клятвенно практически. Ну, не буду клятвенно, но клятвенно практически обещаю. Я теперь с молодежью буду говорить всегда очень серьезно. Все, стоп сарказм, стоп ирония, стоп шуточки, только очень серьезные односложные ответы на очень серьезные вопросы от будущих серьезных журналистов, безусловно, как я понимаю. То есть вот и в будущем, когда наконец-то, значит, эти ребята пойдут работать, мы получим вот наконец-таки журналистику, которую мы заслужили. А не та, которая у нас есть, вы понимаете, да? Ну, это что, это шуточка. И еще один момент, который я хотел как бы... А, да, я очень плохой, студенты очень хорошие. Это... И какое счастье, что я не преподаватель. Да, тогда назовут занудой, пишет Владислав Эдуардович. Ну, вам не угодит, пусть лучше буду занудой. Я всегда смотрел на преподавателей и думал, почему они такие тухлые? Ну, типа, тухлые. Вот на них смотришь, и они ба-ба-ба-ба-ба, роль журналиста, этические коллизии, то все пятое-десятое, вот как мы должны, вот как мы никогда не делали, но мы должны все равно делать. И я все время смотрел на них, думал, что же в них нет никакой жизни, почему они все такие занудные, вот? Ну почему? Надо быть веселым, надо быть жизнерадостным, надо, значит, шуткой все, да, прибауткой и в таком постмодернистском стиле доносить такие информации до людей. Фиг вам. Значит, это требование масс, так скажем. То есть преподаватели такие тухлые, потому что они не могут быть веселыми. Они веселые когда? Вспомните, только на выпускной. Почему? Потому что вот на выпускной они могут быть сами собой. Все, вот они сели за стол, вот они взяли по рюмашечке, и вот они превратились, наконец-таки, не в преподавателей, а в людей. И они такие, да ладно вам, ребята, да что-то, надо жить дружно, вот так. А до этого все, вот это вот лицо каменное и... А то есть вы считаете это смешно? Давайте-ка мы разберемся в этом вопросе. Жуткое дело. Очень серьезный вырос. Вы вчера говорили, красный значит красивый. Звонящие, помеченные красным на вашей радиостанции, это красавчики, пишет мастер. Краши? Да, конечно, мастер, абсолютно так и есть. Вот именно после такого отношения к молодежи она и не хочет слушать старшее поколение. Нужно быть умнее, чтобы можно было бы к ним быть ближе, пишет Мик. Да как к ним быть ближе? К ним сразу начнешь... Смотри, давайте подискутируем, серьезно. Им начнешь говорить серьезно, они слушать не будут то, что ты серьезно говоришь. Ну, типа, какой-то занудный сидит, старый пердун, что-то нам вещает тут про какие-то коллизии, этику и что-то еще такое. Правильно? Да? Все такие серьезные, а смотрят все равно самое все несерьезное. Все смотрят все равно, что на Ютубе показывают. А там все же такие серьезные. Вот почему тогда у серьезного контента вот столько просмотров, а у несерьезного, как бы, да, там, у него миллионы. Вот как? Как вот ответить на этот вопрос? Я не знаю, очень сложно, очень сложно. Сейчас учеба — это гонка за деньгами, и людей интересуют конкретные вопросы, чтобы срубать денег и жить ни в чем себе не отказывая в тепле. Шутки, ни к чему, пишут мои голоса в голове. Аймакс Дюна уснул, пишет дитя Робинзона. Ну вот, я же говорил вам, Робинзон, 2,5 часа выбросите из жизни. Ну, серьезно, у меня есть друзья, которые до сих пор утверждают, что им понравилось. И как бы я ни пытался их колоть в этом смысле, я пытаюсь с разных сторон заходить, не сдаются. Говорят, нет, это кино потрясающе. Ты просто не понимаешь. Алексей, ты не понимаешь. Это кино великолепное. Так, мы выяснили самое главное, что все будущие журналисты, они очень хорошие, а все нынешние очень плохие. Мы это выяснили, да, мы это закрепили. Вот сейчас еще пока... Друзья, потерпите 3 годика. 3 годика потерпите, и вот она появится, журналистика в мире. Пока, ну, давайте вот на старых вот этих дровах, на нас, так сказать, ну, допилим как-то эти 3 года. Можем мы? Это какой, значит, это к 2024-му? О, к выборам президента как раз. Правильно? У нас появится... Настоящий журналист. Пока давайте вот на старом топливе. Ну, как-то попытаемся, да? Ну, как-то вот, ну... Ну, что имеем, в самом деле? Давайте пойдем дальше. Алексей! Величкин говорит, про годы. Смешно понимать, что я уже в возрасте Шварценеггер из первого «Терминатора», а я до сих пор его воспринимаю как взрослого. Пишет Величкин. О, Величкин, у меня бывает такое, я смотрю фильм какой-нибудь из детства, воспринимаю человека, который в этом фильме взрослый, я его детски, по-детски воспринимаю, и вдруг понимаю, что он младше меня в этом фильме, ну, сам герой, на 10 лет, например. Ну, какая-то такая, знаете, а потом думаешь, а, щегол неоперившийся. Вдруг такой. И все, и отношение меняется, и все, тебе уже как-то и, может быть, не с руки наблюдать за поведением. Ты уже начинаешь по-другому это оценивать. Нехорошо себя ведешь, Марти. Марти, ты не прав. Надо ходить в школу. Зачем сломал аппаратуру доктору Эммету Брауну? Зачем ты сломал аппаратуру? Разве это правильно? Да? Ну как ты мог не взять с собой топливо, да, в поездку? Ну как ты мог? Почему так холодно одет? Правильно? Ну вот это такие элементарные вопросы. Ну, серьезно. Вы-то и не понимаете, звучит смешно. Кто этот человек, который вам сказал? Не-не-не, я ничего не понимаю, 386-й. Правда, ну, я осознал, я ничего не понимаю. Все. Так, прическа супер, а то было не поймешь что, пишет Маршал. О, спасибо большое, Маршал. Кстати, я забыл включить трансляцию. Не забывайте, что у нас на YouTube есть трансляция. Ее можно найти по ссылке у меня в Телеграм или просто зайти на YouTube «Говорит Москва». А, еще один момент. Я понял, что ходить к людям надо только за деньги. Ходить к людям надо. Только никогда нельзя ходить по доброте душевной, понимаете? Пытку общения с людьми надо принимать только за деньги. Других вариантов нет. Да? Ты согласен, Илья? Спасибо тебе огромное. Сколько тебе лет, скажи? По-братски.
Ну, я чуть меньше стар, чем ты, но почти так же стар.
Ну, скажи честно, что ты...
28 мне.
28. Вот сразу видно, что человек уже вот, ну, все видел эту жизнь, понимает это, да? Слушайте, общаться с людьми можно только за деньги. Мы это тоже должны с вами принять. Эта информация не для молодежи. Молодежь, она вот у нас будет строить, значит, правильное, справедливое общество. А мы, ну, конформисты, ну, на которых надежды вообще никакой нет, мы, конечно, понимаем, что только за деньги. Вариантов... Я думал, вам про деньги еще Доренко все объяснил, пишет Владислав. Владислав, во мне теплились альтруистские какие-то нотки, вот эти начала. Но, знаете, этого альтруиста убивают. Его запинали ногами. Майклу Бину в первом «Терминаторе» было 27 лет, пишет Мик. Прикольный баритон у вашего звукорежиссера. Ты отрабатывал это, Илья?
Нет, как скажи, можно?
Скажи,
как
нет,
можно?
Скажи, нет, спасибо.
Нет, спасибо.
Это природа. И что нового мне расскажет 20-летний пацан? Ничего. И мы будем звонить на ГМ и возмущаться непрофессионализмом этих желторотых додиков, пишет Борис. Борис, так я в 21 начал работать на РСН еще. И я помню, как возмущались и звонили все эти 30-летние старые пердуны, да? Ну вот, и с того света мне звонили эти 60-летние. Ну, я так это воспринимал. Но, знаете, молодость — это такой недостаток, который очень быстро проходит. Это известный такой факт, поэтому ничего не поделать. Что нового расскажет 20-летний пацан, не знаю. Но вот 20-летняя дева может вам что-то новое рассказать. Например, что-нибудь про то, как надо вот там, ну, не знаю. Ну ладно, все, больше ничего не буду. Все, а то я, понимаете, я что-нибудь скажу в шутку, а люди обидятся. Ну, в смысле, а я не хочу никого обижать, у меня не было цели никого обидеть. Повеселить? Да, обидеть ни в коем случае. Доброе утро, страна, Алексей Респект, пишет Черевич. Почему-то на корню умирает уважение к старшим со стороны молодежи, пишет Алексей. Да нет, ну, вы не о том, вы брюзжите, как старые пукольщики, значит, объясняю. Не про уважение, наоборот, молодежь серьезная, вы не понимаете? Серьезно, вы приходите на шутки, ха-ха, а молодежь требует серьезного подхода. Все, запомните, у нас растет новое поколение серьезных людей. Серьезных. Вы хотели серьезных? Они есть, они вот-вот сейчас они подойдут уже. Серьезные люди. Все. И шутки вот эти все ваши, вот это циркачество, вот это вот все, да, оно закончится. Каршеринг на зимнюю резину уже перешел. Странно, пишет Черевич. Очень странно, холодно же. Да, вы все старичье, пишет Ники. Спасибо большое. А, объясни нормально, техосмотр делать или нет? То ли надо всем, то ли автобусы и такси, только вообще непонятно, пишет АК. АК, я сегодня изо всех сил пытался разобраться в этой новости. Я ни черта не понял. Давайте мы прямо сейчас возьмем и попробуем в ней с вами разобраться. Техосмотр. Это, правда, какая-то беда. Что-то там придумали какие-то новые правила. Техосмотр с 1 октября, то бишь сегодня. Кому придется проходить, а кому нет? С 1 октября начинает истекать отсрочка при прохождении техосмотра для части получивших ее этой весной машин. Кому придется обновить диагностическую карту? А кто может подождать, значит, объясняют. Как, вот вопрос. Когда техосмотр стали проводить по новым правилам? С 1 марта 2021 года карты техосмотра начали оформлять исключительно в электронном виде, а заезд и выезд автомобиля с сервиса начали фотографировать. Результаты и данные диагностической карты хранятся в ЕАИСТО, которая принадлежит МВД. Честно говоря, я уже потерял нить, но неважно. Может быть, вы понимаете, потом позвоните мне, объясните. Появился и регламент длительности процедуры. Легковой автомобиль нужно осматривать не более 30 минут. Время умножается на повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от года выпуска машины. Подписывать документы обязали ответственных экспертов личной электронной подписью. Такой закон подписал президент России Владимир Путин еще в июне 2019 года. Откуда взялась дата 1 октября? 2021. Ориентир с отложенным на 1 октября переходом на новую систему техосмотра впервые прозвучал из уст премьера Михаила Мишустина в феврале. Это запутало многих автомобилистов и участников отрасли. Как и в любом деле, тогда говорил Мишустин, на начальном этапе неизбежно разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Говорил он это, в общем-то, в конце февраля. По словам Мишустина, нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев и еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески, сказал премьер-министр еще в феврале. Однако, пишут журналисты, на самом деле уже с 1 марта 2021 года пункты техосмотра начали работать по новой схеме, исключающей возможности с лазейками для удаленного прохождения диагностики. А под переносом системы имелось в виду следующее. Сейчас буду читать. Я продолжаю, просто я на всякий случай. Вас спрашиваю, я продолжаю? Короче, ТО проходить надо, пишет Владислав. Так, давайте мы сразу просто, кому пройти надо? Кому придется проходить техосмотр сегодняшнего дня? Если действие диагностической карты закончилось 2 февраля 2021 года, и ее продлевали до 1 октября, я еще не понимаю. Льготный срок действия диагностических карт постепенно начинает истекать. Так, в октябре 2021 на техосмотр придется ехать тем, у кого фактически срок диагностических карт истек в феврале. Так, если у вас есть какая-то диагностическая карта, и ее срок истек, то тогда придется ехать. То бишь, делать техосмотр. Все. Для всех страховых компаний такие продленные диагностические карты абсолютно легитимны. Это важный момент, поскольку сейчас без этого документа можно оформлять ОСАГО, но если водитель устроит ДТП на машине без техосмотра и причиной аварии окажется техническая неисправность автомобиля, у страховой появится право применить к водителю регресс, то есть покроет вред пред потерпевшими в рамках полиса ОСАГО, но всю сумму взыщет с виновника. А, то есть сами и заплатите. А, кто виноват, тот и заплатит. Кто всегда должен был проходить техосмотр без отсрочек? Ага. Срок действия. Я ничего не понимаю. Давайте так. Давайте мы сейчас попробуем пойти по другому пути. Почему вот просто нельзя писать в два предложения? Всем надо пройти техосмотр. Вот идите, проходите. Если вы что? Я вообще, честно говоря, не совсем понимаю. У меня техосмотр был. И вообще, что такое техосмотр? Я вообще уже этого не помню. Что за техосмотр?
Техосмотр, государственный техосмотр.
Ну, это я понимаю.
У тебя машина старше 4 лет или нет?
Ну, смотря какая.
Ну, какая-нибудь.
Какая-нибудь старше.
какая-нибудь, которая старше, до ее, я не ошибаюсь, 10 лет, надо проверять. После 4 лет, вот, и стукнуло 4 года, раз 2 года ездишь, делаешь техосмотр. Раньше диагностическая карта техосмотра была нужна для ОСАГО.
Подожди, мы раз в 2 года ездили, делали техосмотр?
Да, конечно.
А, все, понял.
Конечно, все делали. Потом чуть чаще, по-моему. А, не с 10, не до 10, ну, в общем, там все это прописано.
Я чувствую.
Раньше это нужно было для получения ОСАГО. Сейчас не обязательно, но техосмотр делать надо обязательно, чтобы твоя машина официально допущена до дорог общего пользования.
Ну, типа ездили, пишет Величкин Алексей.
Так, конечно,
то есть мы ездили,
да, мы
особенно, на техосмотр, да. Ага. Так, хорошо, тоненько сейчас, да, пойдем. А куда мы ездили? А сколько это стоило? Как?
Это стоило.
Как мы... Напомните, как мы... Нет, нет. Напомните, как мы это делали, дорогие друзья. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Смотрите, значит, история такая. Правильно говорит ваш коллега по поводу 4 лет, там, 10. До 10 лет сейчас обязательно надо будет делать на год. Вот. А по поводу того, что его вообще не надо делать, нет, такого не будет. В перечне документов он должен будет с собой присутствовать всегда. В случае его неприсутствия будет выписываться штраф в 2,5, по-моему, 1000 рублей. Но для ОСАГО он не нужен будет, а проходить нужно будет всем.
Когда мне ехать туда, я понять не могу. Как и понять, где диагностическая карта, когда она делалась и когда туда ехать?
Если у вас автомобиль, правильно, до 4 лет, значит, делается диагностическая карта на 2 года. Mm-hmm. Если старше 4 лет, до 10 лет, делается на год.
Короче, надо съездить на всякий случай.
Надо ездить.
И все. Просто съездить,
все
и
равно
все.
Придется ездить, да. Mm-hmm. Просто теперь она не нужна для того, чтобы делать ОСАГО, и все.
Понятно.
То есть в электронном виде ее теперь... Идентификационный номер забивать не нужно.
Не нужно, я понял. Короче, раньше, когда ОСАГО нужно было, да, для ОСАГО сделать техосмотр, страховые компании, ну, давайте будем говорить откровенно, они говорили, ну, и техосмотрик пройдем. Пройдем, все нормально, мы прошли его. О, я прошел техосмотр, да, у вас все прекрасно с автомобилем. Теперь они говорят, знаете, а нам теперь плевать. Прошли вы техосмотр, не прошли, сами с этим разбирайтесь. Ну, все ясно. А если более 10 лет, пишет Роман. А если более 10 лет, то Роман раз в год все равно, я так понимаю. Это первое, а второе надо менять, конечно, уже, мне кажется, Роман. Хотя, с другой стороны, какой у вас автомобиль? Мало ли у вас, может быть, какой-нибудь Ford Mustang, там, 60 какого-нибудь года. Леш, 1500 отдать страховщику, и к страховке давали карту диагностическую, пишет доброжелатель. Доброжелатель, у меня один вопросик. Теперь-то страховщики же не будут этого делать. Соответственно, 1500 кому-то другому надо будет отдавать, правильно? ТО надо проходить тому, у кого машина старше 4 лет, и теперь обрубили кормушку страховым, пишет АМС. А, так это точно. Получается, что... Но нам прибавили. Ну, проблем. Одно дело, ты решаешь сразу по ОСАГО и ТО одновременно, а теперь ты будешь решать по ОСАГО, по КАСКО, по ТО, по еще чего-нибудь. Такое, знаете, создается ощущение, что с автомобилем приходится каждую секунду нянчиться. Что ты не ты его купил, а он тебя купил. И тебе нужно все время вокруг него плясать. То ты возишь его, чтобы маслице поменять. То ты везешь это корыто на ТО. То ты везешь это корыто еще куда-нибудь. Все время ты должен вокруг этого автомобиля танцевать с бубном. Слушайте, ужас какой-то, я не понимаю. Я не понимаю, скоро автолюбители не смогут себе позволить семью, потому что им некогда будет воспитывать детей и общаться с собственной женой, потому что все время придется ходить вокруг автомобиля. Нет, у меня вот возникает такое ощущение. Ну ладно, я, наверное, сам поеду ТО, пройду когда, я вам скажу, насколько это сложно или не сложно. Может быть, это действительно очень просто, и ты просто влетел и вылетел. Ну, то есть, какие проблемы, прям разом. Туда-сюда. Все верно, ТО просто отвязали от ОСАГО, пишет Андрей. Несложно, мне пишет Андрей. Ну, несложно, ладно тогда. Официально процедура стоит 800 рублей, и ничего особенного. Прохожу всегда сам, пишет Александр Второй. Боже мой. Александр Второй, вы мне напомнили, у нас тут Романовы женятся. И это прям какая-то всероссийская процедура, я так обратил внимание. Я сейчас попытаюсь найти описание этой свадьбы, то ли грядущей, то ли, по-моему, грядущей. Нам как-то очень сильно... Да, мы поговорим об этом. Сейчас новости, конечно.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 84.36, доллар 72.86, нефть Brent 78.45 и пара биткоин-доллар 43 941 доллар 95 центов за один биткоин. Игорь говорит, друзья, всех с пятницы, только позитивный ведущий. Ну, Игорь, тут немножечко опечаточки у вас, но в целом спасибо большое, да. Отменить дорожный налог. Хватит обдирать народ. Обирать, вы понимаете. Машина стоит в гараже, а ты платишь. За что? Спрашивает Алексей. Так снимите с учета. И не будете платить, она будет просто стоять в гараже. Но в целом, в начале, когда вы про дорожный налог говорили, я с вами согласен, отменить все налоги. Мне вообще, отменить все налоги, которые для меня, и ввести все налоги, которые не для меня. Я предлагаю сделать так. Пусть платят эти, а мы не будем. Вот те, которые не мы. Я тут немножечко вам упомянул, что у нас Романовы женятся. И я бы хотел объяснить немножко, о чем разговор. Потому что сегодня, когда я читал эти новости, и вчера еще, вдруг стал кипеть мой разум возмущенный. Я вдруг почувствовал, что я начинаю превращаться в большевика. Прямо сразу, практически. Вот я вам буду читать, а вы будете слушать. А потом обсудим. Это надо подготовиться. Более 20 королевских домов и династий приехали на свадьбу князя Романова в Санкт-Петербург. Венчание состоится 1 октября в Исаакиевском соборе по благословению патриарха Кирилла. Это первая свадьба российского императорского дома за последние 127 лет, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» советник канцелярии главы дома Кирилл Немирович Данченко. Немирович Данченко. Цитата. 1 октября 2021 года в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга пройдет первая за более чем 100 лет свадьба представителя российского императорского дома великого князя Георгия Михайловича и его невесты Виктории Романовны. Урожденной Ребекки Беттарини. Эта свадьба – уникальное, важное событие. На протяжении 20 века в России не игралось ни одной свадьбы членов императорской династии. Она имеет большое международное значение, привлекает внимание международной общественности. Это большое событие для нашей внутренней жизни, заявил Кирилл Немирович Данченко. В Санкт-Петербург уже прибыли представители многих королевских домов и династий, отметил Немирович Данченко. Цитата. «Великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович». Это члены единой европейской семьи королей и монарших семей. Это семейное торжество, на которое съезжаются родственники. На эту свадьбу приглашены и приехали представители многих европейских королевских владельцев, в общем-то, владельцев династий. Прибыл царь Болгарии Симеон II, прибыл король Египта Ахмед Фуад II, прибыл глава албанского королевского дома Лека II Зогу, глава португальского королевского дома Дуарте Пиу, герцог Браганса. Прибыли представители бельгийского королевского дома, владетели домов Германии, представители итальянского королевского дома Эммануил Филиберт Савойский и другие. Свидетелем на свадьбе будет глава грузинского царского дома князь Давид Багратион Мухранский. Это свидетельствует... что, несмотря на какие-то внешнеполитические сложности между современными властными кругами Грузии, их отношение к России на уровне общественности, уровне династии продолжается, это теплые родственные связи. Приезд главы грузинского царского дома на свадьбу великого князя олицетворяет этот момент. Конец цитаты. На свадьбу также приглашены представители всех конфессий, а также представители общественных и благотворительных организаций, подчеркнул собеседник нашей радиостанции. Цитата. «Важно и то, что великий князь и его невеста Виктория Романовна пригласили более 200 представителей российских общественных кругов и организаций. Это представители культурных, исторических, благотворительных организаций. Великий князь, просто, извините, да, не, великий князь, великий князь. Великий князь хотел показать знак уважения к служению таких людей своему отечеству. Отечеству. Великий князь отечеству. Свадьба монархическая, но большая часть гостей эти наши, это наши соотечественники разных социальных групп. Это и представители РПЦ, клирики церкви, традиционных иноверческих религий и мусульманской общины. Иудейской общности были направлены приглашения главе российских буддистов Пандио Хамбо Ламбе Дамбе Аюшеева и так далее. Неверович Данченко отметил, что свадьба не будет помпезной. Ну, конечно. После церемонии венчания вечером состоится торжественный ужин, а 2 октября в пригороде Санкт-Петербурга будет организован дневной праздник. На свадьбе будут соблюдены все антиковидные меры, общественная безопасность молодоженов и гостей будет выполнена на высоком уровне. Ну, молодожены, слово, конечно, дерзкое. Есть фотография с нашего же сайта, можете показать? Молодожены. Мне кажется, люди уже зрелые, в этом смысле, может быть, молодожены. И пояснение. Георгий Романов, сын принца прусского Франца Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой. Она единственный ребенок от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании, Ребекка Битарини, итальянка по происхождению. А еще есть какие-то другие Романовы, которые недовольны тем, что эти Романовы, в общем, как будто бы главные или не главные, они спорят. Ну что, друзья... Я читал, как мог, старался. Что это за дурдом на выгуле, пишет авиационные новости. На всякий случай я посмотрел, что по этому поводу сказал Дмитрий Песков. Он сказал, что это вне ведения Кремля, мы, говорит, этими вопросами не занимаемся, и мы вообще не в курсе. Вот молодожены, посмотрите, пожалуйста. Грациозно, красиво. Ну ладно, хоть в большевика, а не сразу в коммуниста. Большевики — это обычные люди, так что все норм. Большевики просто тоже не любят тех, кто поддерживал фашистов, пишет Энди. Фараон из Египта не приехал, а индейский вождь Апачи, пишет Эдмон. А принц Бакарди Флоризель присутствует, пишет Ваня Фарточкин. Да пес с ними, с этими романами. Какое значение для нас-то имеет? Никакое, пишет Андрей. Не знаю, Андрей, я ж читаю и вот смотрите. Эта свадьба – уникальное важное событие. На протяжении 20 века в России не игралось ни одной свадьбы членов императорской династии. У меня вообще есть ощущение, что некоторые прямо упиваются идеей какой-то там династической империи, что-то подобного. А нам случайно вдруг никто не захочет нам случайно вернуть вот какую-нибудь, ну, допустим, конституционную монархию или там парламентскую или еще какую. Ну, просто какие-то люди приехали, я их не знаю, и я думаю, подавляющее большинство жителей России не в курсе, кто это. Они что-то скачут на конях, женятся, собирают всех. Приезжают какие-то принцы откуда-то. Оказывается, их много. Эти принцы будут праздновать. А? Даже если вам немного за 30, девчонки, есть надежда выйти замуж за принца. И опять Санкт-Петербург, понимаешь, как Петербургский экономический форум. Опять девчонкам придется работать, да? Шутка, шутка. Мы же понимаем, что принцы — это совершенно другие люди. Они вообще, ну, они не пользуются такими услугами. Это, ну, это не для аристократов, это для, так, интеллигентов. Я вообще за Рюриковичей, а в целом мне все равно, пишет Чели. Если будет монархия, то Романовы будут ни при чем, пишет Олег. Не хватает королевы драконов и пару орков из Тагила, пишет Джекпот. А где Саакашвили? Кто, как без него? Разве это вообще свадьба, пишет 86-й. Ну, он же не князь. Ух, эти европейцы, свадьбу... ну, мои глаза не могу читать. А что... Думаете, случайно вчера Асафов обсуждал возрождение в России монархии, пишет Денис. Не знаю. Не знаю, не знаю. Могу спросить. А Рюриковичи закончились на Иване Грозном, пишет Алекс. Ржу не могу, мир сходит с ума, пишет Монтер. С другой стороны, Монтер, мы же вот на это все, на все это шапито. Смотрим, например, в Великобритании. И нам же вот это нравится. Там принц такой, принц сякой. Что-то они там поженились, не поженились. Он взял себе простолюдинку. О боже, что же будет с монаршей вот этой всей семьей? О боже, что происходит? Говорят, кто-то боялся, что внук у принца будет не того цвета кожи. Скандал! Как бы вам сказать, если бы у нас не было Великой Октябрьской социалистической революции, или, как некоторые называют, Октябрьским переворотом, я бы, наверное, как человек, все-таки придерживающийся консервативных взглядов и таких традиционных подходов, ратовал за то, что, конечно, надо тоже себя так вести, да. Но поскольку она, эта революция, была, а потом еще был советский период, а потом еще была, так скажем, буржуазно-демократическая контрреволюция, а потом уже, мы стали строить патриотическое государство, назовем это так, скрепное. Но очень много времени прошло с того момента, когда люди верили, что царь или... император — это помазанник Божий, то есть его власть дана ему Богом. Мне кажется, слишком много времени прошло с того момента, и слишком сильно наши люди изменились с того момента. И удивительным образом мне это как-то некомфортно, когда я слышу такие новости. Потому что, хотите пожениться — женитесь, но вот эти вот принцы все какие-то приезжают, вторые, третьи, там, четвертые, какие-то еще, да? Главное, что еще и Великая Отечественная война была, пишет Энди. Да. Напоминает анекдот, в котором Бог несколько лет неверных жен в одном месте на корабле собирал, потом, чтобы утопить. Тут 100 лет ждать пришлось, пишет Риборез. А, что-то я вроде слышал. Прав на престол у них нет и быть не может, так как прадед великий князь Кирилл Владимирович был лишен Николаем II прав на престол. Это произошло вследствие неразрешенного императором брака на разведенной кузине, пишет Величкин Алексей. В детском саду участвовал в подобном церемонии, пишет доктор Герман. А мне нравится такая движуха. Это роднит нас с историей, ничего плохого в этом нет, пишет Иван. Вот я и услышал такую оценку, что это концептуально такая идея поженить, в кавычках, да, подружить красных и белых. Но, по мне так, вот такими методами красных и белых, если уж они до сих пор существуют, что для меня лично поразительно, не помиришь. Потому что сразу хочется быть красным. Ну, ибо я же не король, ну, в смысле, и не принц, и не голубых кровей. Я сразу же чувствую, когда вижу какие-то пышные мероприятия, каких-то людей, которые причисляют себя к каким-то там императорским домам и прочее, я сразу чувствую себя каким-то конюхом, которому, может, не конюхом, не знаю, мужиком, мужланом, да, который вот, вот как бы ни старался... Выше головы не прыгнет. Оно, конечно, так и есть. Но так неприятно это ощущать, вы знаете, и сразу хочется вспомнить вот это вот фабрики рабочим, земли крестьянам, да? Сразу хочется как-то вот пропитаться большевистским пафосом. А я не фанат большевиков. Но почему-то разум возмущенный начинает кипеть. Не знаю почему. Алло, здравствуйте. Странное дело. Алло, да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Ну, на самом деле, действительно вызывает улыбку эта новость. Вместе с тем, вот сейчас читаю тоже ленты, и одна из новостей о том, что там потомок... Троюродный брат красный.
Очень плохо вас слышно, к сожалению. Вот попробуйте как-то сейчас срочно занять место в пространстве, чтобы вас было хорошо слышно.
Да. Угу. Да, сейчас нормально?
Здорово.
Так вот, я читаю ленту, похожие новости, да, и в 2018 году, не знаю, слышали, сообщалось, что потомок Александра Пушкина, троюродный брат королевы Елизаветы, стал первым представителем британской королевской семьи, сыгравшим гей-свадьбу. На церемонии присутствовало 60 гостей.
Ах, вот, Александр Сергеевич, милый, ну что же ты натворил? Последняя осень. Знал бы, Александр.
Вот как-то это все. Ну и потом, честно говоря, пара не очень, мне кажется, смахивает на именно русского православного такого вот образ, да, который у нас должен ассоциироваться с императором.
Я когда читал это все, да. Спасибо вам большое. Я думал, Романов. А можно же конспирологически подумать. Романов, Романиан, да, Рома, Рим. А? Вот так, конспирологически к этому вопросу подойти. Романов, римский, да? А мы знаем, что Рим нам нет, нет. Нам Константинополь подавали. Москва, Третий Рим. Вы понимаете, да? После Константинополя, который Второй Рим, а Первый Рим — это Первый Рим. Я-то, конечно, утверждаю, что Третий Рим — это все-таки Вашингтон. И мне кажется, что я, скорее всего, прав. Но концепция существует, что Москва — Третий Рим, а Четвертому, в общем, не бывать. «Рим наш», — пишет Джекпот. «Все это клоунадой попахивает. Жалкое зрелище», — пишет Андрей. «Ну, не знаю, не знаю, Андрей. Будете еще ногу целовать великому князю, кто знает. Все соберутся, все особы на свадьбу, а кто-нибудь из охраны скажет: караул, устал», — пишет Эдмон. И так я думаю, что некоторым достаточно властным людям в нашей стране, ну, я не имею в виду самых властных людей, но серьезных очень людей, я думаю, что им эта движуха нравится. И я думаю, что они могли бы, например, наверное, помогать как-то деньгами там. Ну, потому что все это организовать, это все равно стоит денег, вы прекрасно понимаете. Чтобы один, другой приехал, тот приехал, всех размести, всех накорми, всех пригласи. Ну, это серьезное мероприятие. Они сравнивают это, кстати, с чемпионатом мира по футболу 2018 года. То есть вот я даже вот сейчас вам прочитаю. Вот смотрите, смотрите. Представитель династии сравнил события с чемпионатом мира по футболу 2018 года. Это как раз Немирович Данченко. Но это не в нашем интервью. В качестве, конечно, более масштабного примера приведу впечатления зарубежных болельщиков, ну это я цитату даю, приехавших к нам на чемпионат мира по футболу, как их поразила доброжелательность россиян и полное отсутствие тех страшилок, которыми их пугали у них на родине. То есть это, понимаете, оказывается, эта свадьба — это прям чемпионат мира по футболу, для того, чтобы иностранцы приехали и ахнули от того, какие мы не дикари, оказывается. Оказывается, русские люди, понимаешь, что? Они, оказывается, без хвостов, без когтей, без чего там еще, без клыков. И они, оказывается, там, что они не делают? Не ходят с медведями в обнимку по Красной площади. Приедут всякие принцы из Египта. Из Египта! Где Египет, где современная Россия? Без обид. Прекрасная страна Египет, конечно, но мы чуть-чуть получше. Ну, мне так кажется. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Египет — прекрасная страна, но мне кажется, мы чуть-чуть как бы, ну, посовременнее. Нет? Слегка. Ну, мне, может быть, кажется. Может быть, это лишь ощущение. Нет? И он будет такой: о боже, я-то думал, русские дикари. Египтянин, привет, понимаешь? А будто я египтянин. Вспомнилась песня. Ну, классно же, молодцы ребята, пишет Светлана. Какие именно ребята молодцы-то, я не понимаю. И кого вы господ ребятами называете? Ребята — это рабочие. Да? Ребята, пускай вон работают там. Известно чем, поковыряются. Египет — республика. Какой еще принц, пишет Андрей. Вот и представьте себе. Вот и представьте себе. А какой великий князь? Вот такой вот и принц. А какие проблемы? Перечислить еще раз? Тут такое перечисление. Подождите, дайте я вам дам еще раз, чтобы вы запомнили. Царь болгар. Царь болгар. У болгар есть царь, представляете? Симеон II. И король. А, не принц, король Египта. Ахмед Фуад II. Члены бельгийского, черногорского, итальянского, югославского, прусского королевских домов, глава португальской королевского дома Дуарте Пиу, герцог Браганса, глава грузинского царского дома, князь Давид Багратион Мухранский, внук последнего короля Италии Эммануил Филиберт Савойский, принц Венеции, глава албанского королевского дома Лека II Зогу, и в общей сложности представители почти 20 династий. Лека II Зогу из Албании приедет к нам. Разве это не чудесно? Первый князь всея Руси Баты, пишет Уларбек. Какой, говорит, Мухасранский. Тут что вы такое говорите? Ну вы совесть имеете, не коверкайте фамилии. Мухранский. Вот. А Багратиону, ну, вы знаете, и так Багратиону. Кто, наверное, про Отечественную войну 1612 года слышал, знает, кто такой князь Багратион. Да, прикинь, они Зюганова пригласят на свадьбу, пишет Коля Басков. Коля Басков? Интересно, это тот Коля Басков или просто так подписались? Значит, прикидываю, потому что Зюганов уже давно не коммунист. Я видел, как он пытается, значит, объединиться с попами в своем желании поработить народ. Значит, он объединился с попами, он поповствующий. Он решил, что, видимо, его опиум для народа не работает, нужно обратиться к старым лекалам. В общем, Зюганов все уже. Не, ленинскими заветами не живет. Давно. Ну, это мой взгляд. Мой взгляд. А насчет невесты освежали... Ну, в смысле, не будем уже обсуждать. Это некрасиво, Эдмон. Потомок фараона Тутанхамона Рамзес 53, пишет Андрей. Живут люди в своей системе измерения. Практически в параллельном мире, пишет Светлана, который с реальным миром пересекается крайне редко. Как, например, сейчас, пишет Светлана. Есть, если у грузина есть квадратный метр земли, это князь. Если два квадратных метра, то великий князь, пишет Агафон. В Грузии каждый пастух мнит себя потомком княжеского рода, пишет Лола. Все дело в наследстве, которое попытаются отжать, пишет Зурита. А на закуску грузинские князья, их там угогоску. Алексей, с 1 октября вас поздравляю, пишет Ван. Прям фильм «Корона Российской империи», пишет Кошек. Да, вообще, когда представители разных вот таких вот династий, королевских семей, царских и каких-то еще собираются, в итоге наверняка все будут отравлены на этой свадьбе, потому что там кто-то затеял наверняка борьбу какую-то. И, в общем, ну, я смотрел «Игру престолов» и примерно понимаю, как они на самом деле друг к другу относятся. А, они сейчас борются за власть наверняка. Они хотят сесть на этот железный трон. Царь и великий князь, повторяй, пишет Александр Первый. И Лжедмитрия Третьего на церемонию пригласили или нет, пишет Риборез. Не знаю. Арию Старк обязательно позовите, пишет Андрей. Пан Грициан Таврический, пишет Панк 13. А у кого право первой ночи, пишет Великий Халк. Эх вы, чернь, а, холопы, а, кто вы вообще такие? Кто вы есть? Где ваша фамилия? Где ваша династия? Не завидуйте. Ладно, хотел что-нибудь придумать такое повеселее. Да не придумал. А что, от Британии никого не будет? Значит, это клоунаду никто из реально влиятельных людей не воспринимает, пишет Сергей. Сергей, вы сейчас восстали против монархов разных стран. Вам некрасиво с вашей стороны. Все плебеи, пишет Халдей. Да-да, смотрите, как чернь, плебеи вот эти, холопы, ну, то бишь мы. Смотрите, как, что они себе позволяют в 21 веке. И все-таки, как бы то ни было, в какой-то мере это заслуга большевиков, правда? Ну вот, при всем нашем к ним не очень таком, ну, в смысле, критическом отношении, давайте так, мы к большевикам относимся критически. Но вот это наше гуляй-поле и вот эта вот возможность поржать на такую важную тему, на самом деле, для мира, как мы поняли, практически как чемпионат мира по футболу, это ж все-таки в определенной степени заслуга большевиков. Да, конечно, большой кровью это далось, но все-таки вот оно есть, понимаете. Ничего с этим не поделаешь. Ну да или нет? Согласны или нет? Согласны? Пишет, что за тема, пишет Серхио. Свадьба Романовых, Серхио. Отпустите свое сознание, расширьте восприятие. 7373948. Алло, здравствуйте. Я не шучу.
Алло, сейчас. Алло, да. Здравствуйте. Да. Тут можно сказать несколько таких вещей, да. Значит, ну, большевики царя не свергали, это раз, потому что февральская революция его свергла. Вот. А насчет того, что.
Секундочку, подождите только. Скажите, пожалуйста, а кто же расстрелял царскую семью?
Ну, это большевики, конечно.
Вот, да. Ну, то есть, вот так вот. Для правды.
Но его уже не было. Царя-то уже не было.
Ну, документально там все. Это же, понимаете, сегодня подписали, завтра отписались заново. Это так.
Ну, да. Но вот то, что с чего вы начали, возмущение, да. Знаете, вот у меня тоже возмущение. Я вообще-то не всегда с вами согласен. Но вот в этом вопросе, да. Почему?
Потому что находится... страшная зависть какая-то, да, вот внутри?
Нет, не зависть.
Давайте, у нас 20 секунд до новостей, пожалуйста.
Потому что находится опять какой-то человек, который хочет надеть ярмо на других людей. Ну, даже, скажем так, строгий ошейник. Знаете, что такое строгий ошейник?
Да, да? Собак больших на таких водят. Ну, я понял, то есть ощущение, что нас хотят охомутать как-то, да? В стойло загнать, вот такое. Спасибо, я вас понял. Есть такое ощущение, но мне кажется, они просто пируют, и у них свадьбы, у них все хорошо, и они о нас не думают. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
— 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, очень смешной у нас разговор тут идет на Ютьюбе. У кого свадьба-то у Романовых, а при чем тут Зюганов? Я ж не выдержал, написал, казалось бы, а при чем тут Зюганов, да? А Зюганов, как всегда, ни при чем. Отвечу вам, значит, словами классика. Классика. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Давайте пойдем дальше. Мне слушатель прислал видео. Я знаю, что вы очень любите всех, кто по дороге ездит на электросамокатах, и вот это потрясающее видео, просто вам хочу продемонстрировать. Сегодня утром, видимо, он снял. Пожалуйста. Давайте посмотрим. Можно без звука. Просто, смотрите, вот дорога, и вот едет самокат. Сколько это километров в час? По моим ощущениям, 40 есть. 40 есть, а может и 50. Смотрите. Хороший был парень, скорее всего, да? Можно уже так про него говорить или еще пока ничего? И, кстати, живописные места какие-то. Где вы такие находите? Как будто бы Топ Гир снимаете, ощущение. Да пусть женятся, заработают таксисты, повара, доставщики и другие, пишет Денис. У меня родственник на днях пытался пройти техосмотр и не смог из-за незначительной трещины в лобовом. Отправили менять, пишет Кирчу. Ехал черт на самокате, взяв его в прокате, пишет Влад Б. Чей чай Зюганова заменить, пишет Александр. Да что это, я не понимаю, кого заменить? Как вы его замените? Он же памятник уже, в конечном счете. Ну, в хорошем смысле, опять же, да? Не дай бог это еще кого оскорбить. Не дай бог оскорбить большевика. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Саакашвили в видеообращении заявил, что находится в Батуми. О, а недавно Эрдоган заявил, что Батуми, это в его сердце, это Турция. В его сердце Батуми — это Турция. Поэтому Саакашвили надо чуть быстрее передвигаться по Грузии. Он там что-то мутит воду во время выборов. Вице-президент Сбербанка Мария Ракова, которую подозревают... Это не та Ракова, которая вот вам рассказывает все время все от московского правительства. Нет, это другая Ракова. Значит, Марина Ракова, ее подозревают в хищениях, скрылась от следствия, возможно, при помощи своего... давнего знакомого, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. Правоохранители полагают, что она может направляться на Украину, пишет газета. К ней пришли следаки, ее дома нет. Есть следы спешных сборов. Вот. Напомню, ее обвиняют в хищении примерно 50 миллионов рублей. По-моему, в хищении это называется. Может быть, юридически я не совсем точную характеристику даю, но тем не менее. Более того, кроме этой Марины Раковой, там несколько сотрудников Сбербанка уже под следствием. И все очень плохо, в общем. Так что интересная ситуация возникла. А может, ее фотографию покажем? Значит, Марина Ракова, вице-президент Сбербанка. В Сбербанке, естественно, сказали, что эта история никак не касается, значит, самого банка, и не надо переживать по этому поводу. Спасибо большое. Меня на днях чуть не сбил электровелосипедист, когда я выходил из автобуса, пишет Миру Мир. Все равно есть ощущение, что копают под Грефа. Герман Оскарович, у вас нет такого ощущения? Ну, я надеюсь, что нет. Греф есть в списке, пишет доктор. Да нет, Грефа пока в списках ни в каких нет. Хотя, может быть, и сам Герман Оскарович избавляется от ненужных людей. Роскосмос решил 300 килограмм массы закинуть на орбиту за государственный счет, чтобы снять очередной говнофильм! В бюджете переизбыток денег, что ли, пишет Агафон. Да, Агафон, именно таким образом я завидую, значит, Климу Шипенко и Юлии Пересильд, которые полетят в космос. Для меня это... Вот она, Марина Ракова. Посмотрите на нее. Красивая женщина, надо сказать, да? Согласен? Илья, ты согласен? Ты не можешь мне дать согласие. Ну, ну и что? Ну и что? Нет, женщина красивая, без вопросов. За такую могла начаться Троянская война, я считаю. Зачем ей было, правда, в мошеннические схемы самой влезать, не знаю. По-моему, она могла бы просто рукой повести, и все бы ей принесли бы эти 50 миллионов или сколько миллионов. Ну, посмотрите, прекрасная, красивая женщина. Блондинка, все дела. Уволена задним числом, пишет Александр. С такими бабками еще бы не быть красивой, пишет Сергей. Ой. хотел вам прямо сразу назвать фамилию, имя и отчество человека, у которого много денег, и сказать, ну и что, вот посмотрите, а потом думаю, а не буду я так уж обижать этого человека, потому что на вкус и цвет товарища нет, да? Но всякое мы видели. Бывают богатые люди красивые, бывают не очень красивые. Иван Кузнецов, как точно вы все заметили, но читать не буду. Теперь фраза «Вам звонит служба Сбербанка» станет правдой, может быть, пишет Панк 13. Может быть, это Собчак, пишет Владимир. Да нет, все. Микаэль, перестаньте гадать. Все мы красивы по-своему. Хватит страдать, как это сейчас называют, лукизмом. Лукизм, да, по-моему, это? Что-то такое. Ну, то есть, вы судите о человеке по его внешности. По-моему, это называется лукизм. Покажи еще раз. Покажи, Илья, пожалуйста, еще раз. Люди хотят посмотреть. У нас трансляция на YouTube. Можно зайти через Telegram, говорит Москва, через Telegram. Гудошников — это мой Telegram. И вы, когда, кстати, заходите через него, вы хоть подписывайтесь иной раз. И просто на YouTube, говорит Москва, тоже можно найти. Ну вот, ну прекрасно. Ну, это еще... Давай какие-нибудь еще другие нам фотографии. Марины Раковой, которая вот уедет теперь, видимо, на Украину, будет там... да вот прям в интернете, в ВИИ много есть ее фотографий. Вот. На Украину уедет и будет там жить. И, наверное, будет рассказывать, что в России очень плохо, потому что вот не получилось... У вице-президентов Сбера годовой бонус 1-2 миллиона баксов. Инфа публичная, история с Раковой крайне мутная, пишет Ники. Да вот я и думаю, Ники, я уж не знаю насчет 1-2 миллиона баксов, если такое, вы говорите, так утверждаете четко. Вот, я думаю немножко о другом. Я думаю о том, что это может быть верхушка айсберга. Ну, то есть зацепились за 50, но там не 50. Вот такой вариант, как вы думаете, может быть или не может. А поскольку человек понимает, что это только верхушка, и зацепились за 50, а потом вскроется что-то еще интересное, человек разумный, сразу четко действует, собирает вещи и улетает отсюда. Да? Захарченко, узнав эту новость, разразился гомерическим могильным хохотом. «Слабаки!» — прорал он в бездну, пишет Халдей. Подождите, Халдей, это только начало. Всю жизнь космонавты готовились к полету, и тут приходят режиссеры и актрисы, летят вместо тех космонавтов, чтобы какую-нибудь Зою или на Париж, вот чтобы вот это снять, пишет Заяц. Заяц, вам не нравится патриотическое кино, и вы завидуете артистам, что они в космос полетят бесплатно, да? Ну, то есть не за свои деньги. Я тоже крайне страшным образом им завидую. Ничего не могу с собой поделать. Но я не готов говорить про них плохие слова из-за этого. Но это, я готов говорить плохие слова про себя. Почему же я не полетел туда? С Украиной обмен по уголовщине, кстати, есть. Только, правда, Ракова может деньгами там закрепиться, пишет Агафон. Подставили бабу, вот и сбежала, пишет Дмитрий. Думает, а кто подставил? С Международным днем кофе, трудяги, пишет Роман. Горько 3 в космосе снимут, пишет Эмилио. О, так, что еще? Никуда они не полетят, отменят в последний момент. Много космонавтов уже сказали, что кроме как плевать там ничего делать не смогут. Глаза будут на выкате, подготовки почти никакой, пишет Лола. Ну, посмотрим, Лол, может полетят, может... Про космос отдельно давайте. Они граждане России, почему им нельзя... А, ну вы хотите про... Я понял, люди хотят про... Тогда покажите нам еще пару фотографий. Вы так привыкли к тому, что преследуют каких-нибудь чиновников, вице-президентов и прочих за их коррупционные мошеннические схемы, что у нас идет борьба, значит, с активнейшая с коррупционерами и мошенниками, что для вас это все уже не новости, у вас это не вызывает никаких особых чувств дополнительных. Мы показали фотографии. Но та фотография первая, она была, конечно, такая вот идеальная. Тут она, наверное, чуть-чуть моложе, чем сейчас. Ну, нет, ну, я понимаю. Я... Да-да-да, вот такой... Ну. Ладно, жаль терять таких людей, в том смысле, что они вот на Украину... На Украине и так много красивых женщин. Слишком много красивых женщин на Украине. Благодаря этому еще и в Польше, в Румынии, в Австрии, в Германии, в Нидерландах. Что уж, чем цена Украины? Вот все время говорят, лес кругляк там, да, начинается вот эта вот земля, еще что-то там, газотранспортная система, что-то, подход к России, да, плацдарм военный такой. Чепуха это все. Главное богатство Украины — это... Украинки. самое, конечно, вот большое богатство Украины. Красивые они. Ничего с этим поделать нельзя. Но мне так понравилась шутка одного юмориста, которую мне пересказали, поэтому я не скажу, кто этот юморист. Но шутка была такая. Главное, помните, что мужчины с Марса, а женщины с Украины. Все мужчины с Марса, все женщины с Украины. Ну, конечно, давай еще Ракову в космосе. Что показывает? Почему в космосе-то она? Все крепостные в России воруют у барина, пишет Миру Мир. Дурнушка, пишет Халдей. Халдей, вы ничего не понимаете в женщинах. Мы идем дальше. Про космос. Не думал, что это вызывает настолько дикую зависть в массах. Скажите, пожалуйста, Гудошников потихонечку превращается в Симоньян, пишет Роман. Вы имеете в виду Маргариту Симоньян? Но как быть потихонечку я не превращался в Маргариту Симоньян без операции? Я никак не смогу превратиться в Маргариту Симоньян. Вы же понимаете? Чистоту. Или вы что-то идеологически? Вы идеологически. Ну, спасибо за комплимент тогда. Я бы хотел все-таки выяснить, с чем связана ваша ненависть к Климу Шипенко, Юлии Пересильд и еще там один человек, видимо, он оператор, которые полетят в космос. Я вижу небывалую злобу в народных массах. Хотя я бы это воспринимал наоборот, как что-то... И, кстати, покажите нам Юлию Пересильд обязательно. Вот, мы ее тоже вот будем смотреть. Вот, нам это нравится, смотреть и оценивать. Ну, и восхищаться, даже не оценить, а восхищаться. С чем связано ваше негодование? Почему вы недовольны, что российские деятели культуры посетят МКС? Такой же план у них, я правильно понимаю? Юлия Пересильд, покажите нам ее, пожалуйста. Не любят Россию, а слушают тебя и пишут. Зачем слушают, пишет Помбон? Потому что любят на самом деле, Помбон, понимаете? Но боятся себе в этом признаться. Дух противоречия. Дух противоречия. А так, потому что любят. Знаете, как вы когда-то, может быть, в школе какую-нибудь девчонку задевали как-то словами, еще что-то, потому что она вам понравилась. Ну, такое детское. Вот потому что любят нас. Если бы Том Кукуруз полетел, то это другое дело. Почему кукуруз? Я нашел Круз просто. А на Земле нельзя это было снять на копии МКС, пишет Андрей. Андрей, ну вот вы же видите, как частный космос, да? Он сейчас показывает, как они людей простых выводят, значит, в космос. Ну, летают в космос. Брэнсон там, Илон Маск летают на 80 километров, на 100 километров. А наши говорят, ну смотрите, и улетают сразу на МКС. Ну, то есть это в определенном смысле вообще-то демонстрация таких вот возможностей наших по транспортировке людей, не специалистов, так скажем, гражданских, например, даже на МКС. В принципе, это можно обозначить как вариант космического туризма. В принципе, я думаю, после того, как люди увидят это, может быть, из них кто-то очень сильно захочет что-нибудь подобное повторить. Придут в Роскосмос и скажут: «Дима, мы тоже хотим. Дмитрий, ну давай». А в Роскосмосе ответят: «Да какие проблемы, для вас сделаем, но...» Позолоти ручку. То есть вариант такой. Это же можно использовать и как бизнес-проект в последующем, правильно? Правильно. Покажите нам Юлию Пересильд, будьте добры. Ну, это, конечно, какая-то развязная фотография. У нас есть какая-нибудь более сдержанная? Посмотрите, Юлия Пересильд. Какую-то более сдержанную фотографию. Маск пытается заработать на своих запусках в космос, а Роскосмос тратит и тратит, вот и разница, пишет Елена. Или все-таки пытается заработать? Или все-таки... Отлично, что полетели. Радоваться надо и стремиться самим. Если хочется, то заработать денег и полететь, пишет Макс Лаудер. Я бы на их месте на свадьбу к царям на 2 дня, а потом на МКС, так сказать, с бала на корабль, пишет Джекпот. В декабре 2 японских космических туриста летят на Союзе на МКС, пишет Владимир. Вот! Правильно, Владимир, спасибо большое за подсказку. Что это значит? Это значит, что подобные акции, когда мы выбрасываем знаменитых каких-то людей с максимальным пафосом и оглаской туда, в космос, ну и точнее на МКС отправляем, что другие люди, менее знаменитые, об этом узнают и хотят тоже. И это денежка. Одно дело слетать на 80 километров, другое дело на 400, да, разница есть. Юлия Пересильд, показываем вам. Прекрасная женщина. Как вы можете вообще ей завидовать? Как вы можете про нее говорить плохое? Как она вам может не нравиться? Посмотрите, какая она милая, прекрасная женщина. Я, конечно, в большей степени фанат вот той Марины Раковой, которая из Сбербанка. Та больше мне как-то вот нравится. Но и Юлия Пересильд прекрасная, абсолютно потрясающая женщина, как мне кажется. Нет, я не прав. Клима Шипенко нам не надо показывать. Нам вообще все равно, как он выглядит. Он может выглядеть никак. Он в конечном счете режиссер. Да? Пускай лучше он нам показывает, как выглядит бывшая жена Гарика Харламова. Правильно? В фильме «Текст». Мы же видели это. Потому и бывшая. Или, может, не потому. Кто знает, чужая душа потемки. Я все пропустил, о чем речь, чем Юля виновата. Величкин Алексей, отвечаю вам. Значит, смысл такой. Актеры летят, я эту историю знал. Сегодня мы это одним словом упомянули. И оказалось, что их в связи с этим жестко ненавидит часть аудитории. И я спрашиваю, почему. 7373948. Почему вы третируете этих людей? Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, да. Доброе утро, Артем, город Москва. Да. Не, ну Роскосмос ничего нового не делает, и до этого летали туристы на МКС.
Ну, прекрасно.
То, что люди ругают, да, просто, может, люди не понимают, кто это все оплачивает. Ну, то есть, у нас космос, да, если взять, он уперся почему-то вот именно в МКС. Ну, то есть, у нас космос для России закончился именно полетами к МКС. То есть, не этих, как там, марсоходы, какие-то эти дроны куда-то уже улетели к Солнцу. Ну, то есть, а у нас вот все, МКС, это весь космос закончился. Я-то не против, что летят, только кто все оплачивает.
Не, ну если мы Пересильд отошлем на Марс, то есть вероятность, что у нас не получится, чтобы она долетела, понимаете, вернулась назад. Поэтому, вот, ну, МКС, да.
Ну, да.
Ну, либо на Луну, просто... конечно, на Луну. Некоторых наших артистов и режиссеров я бы отправил на Луну.
В один конец, но просто интересно, кто все это оплачивает, вот в чем дело.
Ну, кто все это оплачивает?
Теракции, да, ну, не знаю. Вот в том-то дело,
давайте посмотрим, кто это оплачивает. Сейчас, какие проблемы? Сейчас найдем, мне кажется, мы в интернете, это легко. В итоге все это оплатите вы, когда пойдете фильм смотреть, а он будет кассовым. Вот и все. Ну, так это, в итоге. А так давайте посмотрим, кто оплачивает полет кого-то. Пересильд, да? Вот, все, нормально. Космонавт высказался против полета. Так, раскрыта дата полета, время полета, приступают к тренировкам, длину туловища измерили. Пока не вижу. Прапорщик не оплачивает, оплачивает, написал. Оплачивает, все. Придется за счет частных спонсоров. Все, вот так вот. Давайте-ка посмотрим. Запуск корабля «Союз МС-19», на котором на Международную космическую станцию отправится режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, запланирован на 11.55 МСК 5 октября. То бишь, смотрим, в следующий вторник. По об этом сообщили пресс-службе Роскосмоса, передает РИА Новости. Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с кораблем «Мама-Ба» Байконур намечается. Там отметили, что Шипенко и Пересильд примут участие в съемках фильма с рабочим названием «Вызов». Они смогут вернуться на Землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18». Угу. Отбор актрис, режиссеров. В основной состав вошли Пересильд, Шипенко. Источники финансирования съемок. Роскосмос и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не раскрыли. Не раскрыли. Но вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонку, предупредил, что бюджетные деньги на это выделять не будут. Ну и все. Какие проблемы? Оплачивать производство фильма Роскосмосу придется за счет частных спонсоров. Цитата. «Я вам гарантированно могу сказать, что пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу», — сказал в интервью РБК господин Борисов. Так что частные спонсоры. Вот и все. А дальше вы будете за это платить как зрители, потому что снимут кино, выйдет на экраны. У нас были кассовые фильмы. Обычно, кстати, у нас кассовые фильмы — это фильмы патриотические. Как вот вы к этому как бы не относились, но вот там «Легенда номер 17». Патриотический фильм, патриотический, кассовый. «Движение вверх», патриотический фильм. Есть там даже клюковка некоторая, ну есть. Огромные сборы. как только у нас фильм про то, какая плохая Россия, как все ужасно, и непатриотические сборы у него ноль. Его никто не смотрит. Его смотрят в Каннах и говорят: «О, Россия, да бедная, бедная Россия, о боже, как они живут. Спасибо вам, Андре, за эту правду». Вот так вот говорят. И Андре Звягинцев, Андре Звягинцев ходит немножко по красной дорожке, и там очень радуется, пьет шампанское, вот. Им говорят: спасибо, показали нам настоящую Россию. А народ не смотрит. Ну, во всяком случае, за деньги точно не смотрит. Так потом где-нибудь дома, тихо, со злобой, вот так вот, поедая борщ, можно посмотреть где-нибудь с качественной стороны-то. Потому что деньги платить тоже не хочется, никакие. А вы не знаете, сколько процент составляет наши налоги в бюджете? Просто все считают, что мы все оплачиваем, а то, что в казну деньги идут от продажи нашего вооружения, налоги компании типа «Газпром», никто не думает, пишет Александр. Но я просто знаю, что налоги – это очень хорошая часть бюджета. Очень хорошая. Но другое дело, что я обращал внимание на обратную зависимость или такую обратную пропорцию. Чем человек меньше платит налогов, тем он больше рассказывает о том, что на его налоги все построено. Чем человек больше платит налогов, тем он меньше рассказывает о том, что на его налоги что-то там построено, сделано. Ну и так вот, обычно я плачу налоги, а у меня должны быть дороги, школы, детсады, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Потом спрашиваешь у человека, во-первых, ну, он не индивидуальный ни разу предприниматель, он работает, за него налоги платит его работодатель, зарплата у него не очень большая, работодатель платит вот столько, половину еще ему и в конверте отдает, поэтому вообще вот столько он налогов платит, этот работодатель, и это влияет, ну, я не знаю, что это можно, как, сколько можно... Что-то. Это не миллиметров даже асфальта положишь с этих налогов. Ну, то есть ты ничего не сделаешь, конечно же. А те, кто у нас много платят налогов, обычно это, конечно, предприниматели, вы сами понимаете. Большой оборот, много денег, налогов уходит много, их у нас ненавидят, потому что считают барыгами. Ну, это чисто такое советское наследие, да. Ты барыга, ты все ради денег, ты нас обобрал. Ну, конечно, многие из них действительно барыги, мошенники, уходят от налогов и все переводят за рубеж, и мы тоже это прекрасно понимаем. Но давайте будем честными, это не полет в космос, а в вакуум. Что на 80 километров, что на 400, такой себе космос, если честно, пацаны, пишет Виктор. Ну, все равно же, Виктор, когда 400 километров, это лучше, чем 80, это больше космос, чем 80. Курочка по зернышку зоб разорвала, пишет Руслан. По результатам отбора поддержку получат 5 национальных фильмов на кинематографии на безвозвратной основе и средств субсидий. Метрофильмс «Воздух», «Старт студио», «Вызов», «Рок», «Пальмира», компания «Новые люди», «Первый Оскар», «Союз мультфильм», «Формула воды». То есть «Вызов» все-таки будет каким-то образом финансироваться, да? Поддержку получит 5 национальных фильмов при организации кинематографии на безвозвратной основе и средств субсидий. А кто это написал, Агафон? Можно полный текст? Это может быть какой-нибудь фонд кино имеется в виду? А не вакуум, это к другой галактике, что ли, пишет Помбон. Асфальт кладут с налогов на автомобили, акцизов на бензин и с платы за проезд по платным дорогам, пишет Димока. Да-да, только у кого-то налог на автомобиль 1500 рублей, а у кого-то 60, а у кого-то 300. А машины весят эти одинаково. И асфальт они портят одинаково. И вот у кого 1500 налог на автомобиль, а то и 700 рублей у некоторых там, да? Вот те говорят, дороги должны быть как зеркало. А те, у кого налог по 300 000 на автомобиль, они вообще ни с кем не говорят. Им это не надо просто. А Жириновский полетит в космос, пишет Павел. Кто знает? 10:00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05. Пятница, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вчера на Дюну ходил, пишет Эмилио. Вот это кино, даже в космос не надо лететь, пишет Эмилио. Ну, Эмилио, у вас тогда из от Оренбургских степей такое впечатление может быть. А зачем в космос? А если уж в пустыню попадете куда-нибудь, так... Полет на 80 километров без единого витка. Поднялись и по баллистической траектории, как болванка, сели. А наши на 400 километров будут несколько дней вращаться. Десятки витков. Несравнимо круче, пишет Альманах. Да! И я лично воспринимаю всех этих артистов, режиссеров. И главное, оператор. Там же оператор. Правильно? Оператор же это вообще вот оно. Ладно, эти еще актеры, да? Актеры. Режиссеры. Ага, режиссер, да? Оператор. Оператор, вот он, понимаете, вот он сидел сейчас, вот я же представляю, как это было. Сидит человек такой дома, да, вот это вот все кисло, скучно. Единственное, что в его жизни радостное, это программа Гудошникова с утра, я так вижу. И он такой сидит, да, ну что вот я, в космос-то я-то и не полечу никогда. Вот так вот он сидит, думает, да, вот Гагарин был в космосе, а я не был и не буду. Вот там эти американцы летают, а я-то... Фигушки я когда заработаю на такое. И вдруг ему звонок, говорит, слышь, в космос полетишь. Ты куда? Куда? Голым сейчас, готов. Давайте порадуемся хотя бы за оператора. Ну? Будем радоваться за оператора? Будем радоваться. Наши уже не тратят несколько дней, быстро добираются до МКС, пишет Виктор. Дюна, шлак, пишет Ники. Наши уже не тратят... А, не то. Дюна, что за бред? Только что на транспорт, налог, акциз, топливо строят дороги, разве что одну улицу закатывать хватит. А, что за бред, что только на транспортный налог и акциз топлива строят дороги, разве что одну улицу закатать хватит, пишет Хаммерхед. И мне некоторые сказали, то есть что, вы предлагаете повысить налоги на, значит, ведра людям, на старые автомобили? Я ни в коем случае ничего не предлагаю. Я вообще всегда выступаю за то, чтобы автомобилистам было легче, потому что я сам очень люблю автомобили. Вчера мне товарищ присылает радостную новость. От Москвы до Санкт-Петербурга можно будет добраться за 2 часа. И он мне пишет, смотри, и там построят, по-моему, как-то магистраль. Я говорю, ну так это же железнодорожная. Он, эх, а я хотел бы автомобильную, без ограничений. То есть у меня такие друзья, я такой, понимаете? Когда вот здесь рубили этот Химкинский лес, и, кстати, где все эти сумасшедшие, которые так сильно за него впрягались и прямо там ложились под бульдозеры, не понимаю, разлетелись кто куда. Вот, когда рубили Химкинский лес, я сказал, стройте скорее нам дорогу, пожалуйста. Ну, дорогу до Питера ездить невозможно было, дорога смерти. Сейчас до Питера в нормальном темпе, без нарушения скоростных ограничений, 6 часов, 6. С остановками, там все, 6 часов до Санкт-Петербурга на машине по потрясающей дороге. Стоит это что-то там 200 чем-то тысячи. Хоть бы такое до Оренбурга построили, пожалуйста. Ну да постройте до Оренбурга, пожалуйста, я вас умоляю. Кому ноги целовать? Вот кому обнять колени, зарыдав у ног, излить мольбы, признание пени или что там? Все-все, что выразить бы мог. Вот кому? Кого просить? Кого умолять? Кому деньги нести в конечном счете? Малые, но нести. Мимо тещиного дома эта магистраль пойдет в Саблино, пишет Григорий. Таджика-богохульника обсудили уже, пишет Максим. Нет, не обсудили. Ну, покажем, что ли? Илья, найдешь? Ну, вчера блогер, короче говоря, я вот думаю, ну, блогер там извинялся один. Я даже себе его в Телеграм, если честно, не взял. Сейчас. Я найду и тебе сброшу, мы покажем и видео, и мы покажем и фото, за что он извинялся. Так, давай так, извинился, вот. Так, извинился. Нился, вот. И ту же я найду. Сейчас это, за 3 секундочки. Вот этот, значит, задержан блогер, сделай провокационное фото. А фото я не вижу. Вот извинения сначала. Давай я тебя сброшу. Вот. А потом мы с тобой найдем, за что он извинялся. Вот. Сейчас мы найдем. Фоткался у храма задержанного. А, вот. Так. И вот еще сами фотки. Типа, поразительно, конечно, что все, все новостные службы пишут «Храм Василия Блаженного». Ну, это же такое народное название, на самом деле. Ну, ладно. За такое двушечку положено, Григорий. Сейчас покажем вам, друзья. Значит, такой человек... Есть такой чечек. Вот. Не скажу, что приятный чечек. Руслан Бабиев, он сделал фото, имитирующее половой акт на фоне храма Василия Блаженного. Сейчас мы вам это фото покажем сначала. Об этом сообщили в МВД, в ведомстве уточнили, что девушка, которая ему помогала имитировать половой акт, тоже была задержана. Бабиев выложил в Инстаграм фото, как его девушка в куртке с надписью «Полиция» стоит перед ним на коленях на фоне храма. Ну и, видимо, они изображают, собственно, оральные ласки. Да? Вот эта фотография сейчас у вас на экране. Вот вы можете зайти в нашу трансляцию. Подержи, Илья, пожалуйста, для людей, чтобы они были в курсе. Вот такую вот фотографию сделали. А блогерке этой молодой, 19 лет, вот, она русская, как я понял, если это имеет хоть какое-то значение, и хотела славы. Теперь, значит, на это обратили внимание силовые структуры, потому что они посчитали, что это, наверное, не очень правильное поведение. Можно было даже сказать хулиганское. И Бабиева, к Бабиеву они пришли и попросили его присесть в автомобиль и объяснить, что же такое произошло. Давайте посмотрим. Наша любимая рубрика «Извините» начинает свою работу. Смотрим.
Ранее судим?
Нет.
В полицию тебя забирали, привлекали к административной ответственности?
Да.
За что?
За пранки.
Чем ты вообще занимаешься?
Я работаю. Работал раньше, сейчас не работаю.
Не работаешь? Снимаешь пранки?
Да.
У тебя много подписчиков в Инстаграме?
У меня 100 тысяч подписчиков, но меня заблокировали.
Что ты сделал?
Поставишь на стоп?
Я...
100 тысяч подписчиков в Инстаграме у человека, создающего такой примерно контент. Ну так, на всякий случай, это небольшая такая заметка на полях, характеризующая, как мне видится, наше общество. Ну, вы понимаете. Идем дальше.
Фоткался возле храма, возле храма. Я извиняюсь, искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать. И извинялся в форме полиции. Я фоткался, девушка возле меня сидит, и с формой полиции я искренне извиняюсь. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать.
Ну, естественно, ему тут же написали, попробуй сделать так же возле мечети, да? То есть, в общем, конечно, отделался он достаточно легко на данный момент. Хотя, наверное, да, 15 суток ему дали всего. То, что я видел, 15 суток. Ну, такое, мягкое наказание. С другой стороны, недавно мы с вами разговаривали про комика, который шутил про русских, да. Ладно, но я бы еще отдельно поговорил все-таки о его напарнице. Ладно этот, напарница-то его вообще, что ли, дура? Хотя, что я задаю этот глупый вопрос? Но они решили в одном видео, конечно, и полицию, и религию, и все что угодно. Унизить всех по всем возможным принципам и правилам. Хотя, в общем, я не уверен, что в этом, как у нас говорят, храме Василия Блаженного, собор Василия Блаженного, некоторые говорят, что там службы ведутся. Не ведутся. Ну, во всяком случае, раньше, насколько я знаю, не велись. Сейчас, может быть, где-то там что-то, кто-то ведет какие-то службы. Но, тем не менее, мы же понимаем, что когда он это делал фотографию, вряд ли он рассуждал, исходя из такого ключа, что вот, а там службы ведутся или не ведутся. Ну, храм и храм. То есть, поэтому, а дай-ка я сделаю что-нибудь такое похлеще. Там еще есть видео, где он после задержания, оно интересное, он реально испуганный, пишет Сокси Сокс. Ссылочку дайте, мне, я не видел, к сожалению, не нашел. Прикидывается, что плохо говорит, пишет Иван. О, нет, все эти люди, вне зависимости от того, насколько они хорошо знают русский язык, русские блогеры, украинские блогеры, таджикские блогеры, когда их вдруг ловит полиция, они начинают заикаться, забывать слова, они начинают очень плохо говорить, они изображают деятельное там какое-то раскаяние. Недавно очень смешной ролик я нашел с одним... Сейчас, секунду. Я даже его как-то выложил, и я вам сейчас покажу. Ну, там дядька уже взрослый. Отличился тем, что украл у пенсионерки 500 тысяч рублей. Сейчас я вам покажу еще это видео, потому что я считаю, что оно достойно Оскара. Давайте посмотрим. Мигрант украл у пенсионерки 500 тысяч рублей в Ленобласти, и его поймали. Вот уж удивительное дело в 21 веке, когда все напичкано везде камерами, поймать такого дурака, правда? На что они рассчитывают, в общем, сложно понять. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Это деятельное раскаяние.
Это называется деятельное раскаяние. Если люди так плачут, значит, что они уже сожалеют о том, что они ебали бабки.
Сожалели, кинулся.
Сожалеешь, скажи.
Не сожалели, бо они не обманывали. У нас была беда. Должны были домой поехать. Мы хотели ехать туда, сделать крышу.
Ну, хотели домой поехать. А вы говорите, почему у Леонардо Ди Каприо долго не было Оскара, да?
Люди так плачут, значит, что они уже сожалеют о том, что они ебали бабки.
Сожалели, кинулся.
Сожалеешь, скажи.
Не сожалели, бо они не обманывали. У нас была беда.
Не обманывали. Была беда, хотели крышу положить, 500 тысяч украли у пенсионерки, ну и все дела. Спасибо большое. Зато зуб золотые, пишет Деко. Но чтобы было понятно всем до конца, человек, ну так вот визуально, весит килограммов 150. Здоровый, бородатый дядька. Вот так вот встретишь его на улице, ну вот, спорить не станешь. В лоб даст, на задницу сядешь. Но когда их берут правоохранительные органы, начинается. Сожалею, не сожалею. Вот. И этот тоже сидит и сразу. Я чё? А когда тиктокеров брали? После вот зимние акции были, и там некоторые из этих тиктокеров почему-то решили, что можно пинать автомобили с номерами, по-моему, ЕКХ, если я не ошибаюсь. Ну, с мигалочкой. Они решили попинать. И к ним пришли. Там какой-то был киевский блогер. И там тоже я. А что я? Ну ты вот тут. Что ж такое-то? Ну что ж такое-то? Ну что ж такое? Ну не трогай ты полицию. Да не трогай ты религию. Да не трогай ты людей. Ну не задирай ты их. Ну не надо этого делать. Ну уже же надо научиться, правда? Но нет. Слезы-то не идут, не доигрывает, пишет Григорий. Да уже выплакал, потому что все глаза. Ну, его не надо наказывать ни административкой, ни штрафом. Он печатать пальчики и депортации, это для них высшая мера, пишет Эдмон. А, клоуны какие-то, пишет Безумный Макс. Ну, клоуны не клоуны. Вот понимаете, что меня удивляет в этой истории. Вот сидит человек, ну, откровенно говоря, я не про вот этого сейчас, а который молодой. Вот еще раз давайте его покажем. Сидит. Ну, двух слов связать не может. Ну, видимо, плохое образование имеет, да?
Нет. В полицию тебя забирали, привлекали к административной ответственности.
Ну, останови, не надо, да, звук нам. Значит, хотя парень симпатичный, вот так на него смотришь. Ну, яркий парень, действительно. Вот. Ну, видимо, глупый. Ну, вот почему-то у глупого парня, который делает глупые вещи, ну, вот 100 тысяч подписчиков, понимаешь? Вспоминается сразу разговор с молодыми журналистами, которые очень серьезные, и которые мне говорили, а почему вот современное телевидение, вот оно недостаточно серьезное, ну, по их меркам, да, ну, те программы, которые они видели. А потому что вот вы, молодежь, так сказать, подписываетесь вот на что-то вот подобное. Потому что, когда человек умный садится и говорит умные вещи, вы его не слушаете. Вам он не интересен, вам он не нужен. А когда вот такое нечто, броское, яркое, крикливое, тупое, ну типа Пусси Райт в храме Христа Спасителя, туда. Тут сразу подписки, тут свобода слова, свобода самовыражения, антиклерикальные высказывания. Я прямо жду, когда какие-нибудь потрясающие у нас либеральные мыслители прозападного толка скажут, что это было искусство. Вот спорим, если бы это сделал, забыл его фамилию-то, сумасшедший, яйца прибивал к Красной площади. А? Ну вот, Павленский, я вспомнил. Вот если бы это сделал Павленский, мы бы сейчас слышали стоны о том, что это искусство. Это потрясающий перформанс, который говорит нам о сращении государства и церкви. Что-то пока я этого хора голосов относительно этого молодого и глупого парня не слышу. То есть, смотрите, мы существуем в мире, где люди делают дело, и люди делают дрянь всякую. Некоторую часть из тех людей, которые делают дрянь, считают художниками. И им можно делать эту дрянь, потому что мы не доросли до их уровня. То есть вот это. Когда эту дрянь делают не названные художники, типа вот этого парня, то все уже в один голос говорят, это вот негодяй, подлец, и надо бы с ним расправиться. То есть это и политика двойных стандартов, и заточенность людей на трэш-контент. Поразительная вещь. Просто некоторые трэш-контент оправдывают тем, что это якобы искусство, а некоторые не пытаются оправдывать свой трэш-контент. Ему надо было сказать, когда его взяли, что он художник. Это первое, что нужно было сделать. Это акция, мое высказывание. Таким образом я хотел показать дальше несколько каких-нибудь слов. Можно что-нибудь применить слово «трансцендентный», например. Да? «Трансцендентный» обязательно надо сказать. И все. И после этого он бы стал автоматически художником. А так он просто дурак. Да? Из интернета. А в итоге, напоминаю вам про аксиому Эскобара, знаменитую, в интернете можете найти. Если кто не знает аксиому Эскобара, обязательно найдите. Что то, да? И все это, в общем, очень плохо. А так, что то одинаково. Просто чему-то придают значение и пытаются возвысить это над нами и сказать, что мы просто не готовы к такому восприятию. А что-то в наших глазах и в наших умах не пытаются поднять на высокий уровень. Вот этого перца никто поднимать на высокий уровень не будет. Но он равен, абсолютно равен. Ничем он не отличается от Pussy Riot, кстати. И что это, что то, абсолютнейшее дно. К сожалению. Но почему-то видно это только тогда, когда вот происходит это с таким парнем. А когда это происходит с другими людьми, которые тусуются в определенных местах, общаются с определенными людьми, и эти люди им покровительствуют, то все по-другому сразу воспринимается. Это художники. И вот на такой посыл полиция должна была обидеться, пишет Михаил. Повезло ему, что он в России на этом попался. В других странах давно бы уже Богу душу отдал, пишет Скиф. Да. Ну, чувак-то деньги из музея украл, объявил это искусством, работает схема. Правда, за рубежом, пишет Панк 13. Да, видел эту новостюшку, смешная. А я в этой фотографии видел такой посыл. Полиция, простите, значит, делает ну, вот эти дела у мигрантов. А храм тут как-то для фона, пишет Михаил. Я боюсь, Михаил, все гораздо проще. Так же просто, как и со всеми теми, кто называет себя деятелями искусства. Им нужен хайп. Они хотят сделать громко, они понимают, что когда они что-то делают против церкви, это будет обсуждаться. Они понимают, что когда они делают что-то против полиции, это будет обсуждаться. Поэтому на чемпионате мира по футболу в 2018 году, прекрасном чемпионате мира, который проходил у нас, на поле выбегали представители арт-группы «Война», по сути своей, точно такие же придурки, как мы сейчас вот наблюдали с вами, ну, одинаковые придурки, без разницы. Именно в форме полиции. Они выбегали на поле именно в форме полиции. Но они потом сказали, что это про то, что мы в полицейском государстве живем. Этот перец не догадался. Если бы, помяните мое слово и поверьте просто, если бы он был в тусовке, мы сейчас уже бы слышали, какой это великий художник. И как в срочном порядке его нужно выпустить, никаких 15 суток ему не давать, и какой он тонкий, и какие мы все грубые и непонимающие. Не умеем мыслить широко. И вообще, на самом деле, какая глупость, этот закон об оскорблении чувств верующих. Какие чувства могут быть? Ну почему 15 суток-то, пишет Эдмон. Вон, вон отсюда, вот так предлагает Эдмон. Но он раскаялся, потому что член в плену ФСБ, неплохо получилось, пишет Григорий. Того же уровня акции, того же абсолютно уровня акции, того же уровня интеллектуального люди. Просто кто-то пытается скрыть свой уровень за красивыми словами. И им это, в этом деятельно помогают. Для меня это все люди одного уровня. Pussy Riot, вот этот перец. Какой-нибудь еще дурак, который что-то будет делать, обмотается изолентой, сожжет какие-то где-то двери, будет где-то стоять, это фотографировать. Это все одного поля ягода. Прибивать свои там тестикулы к Красной площади, бегать с голой задницей по Красной площади, недавно, мы помним, тоже был один персонаж. Это все одного поля ягода. Некоторые из них догадались, что нужно изображать, что они тонкие и выше нас, некоторые не догадались. Этот конкретно не догадался, поэтому раскаивается. По-хорошему, ему надо было сидеть с гордым видом и говорить, что он художник. А? Согласны или не согласны? Вот согласны или не согласны, мне интересно узнать. Как считаете? Там еще уголовку возбуждают, пишут авиационные новости. И по делам авиационные новости. Я плакать не буду относительно этого персонажа. Так же, как относительно тех тиктокеров, которые крушили автомобили. Так же, как относительно Pussy Riot и прочих идиотов. Почему-то, когда они попадают другие страны, там они себя ведут корректно. Почему-то там они в храмы не врываются, почему-то там они ничего не сжигают. А если пытаются что-то сжечь там, то их сразу определяют в психушку, как Павленского. Такие вот простые, значит, пироги. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Это Владимир.
Да.
Я сейчас в данный момент в Подмосковье.
Да.
Ну, живу в Москве. Вот, послушал про все это дело, и сегодня утром про это дело еще и прочитал.
Так.
Ну, возмущения просто нет предела, понимаете?
Понимаю.
Вот этот чурбан...
Не-не-не, так не пойдет. Смотрите, возмущение возмущением, но ни в коем случае мы не должны превращаться с вами в какой-то радикальный, там, националистический вот этот вот конгломерат, или как вы это можете сказать. Возмущение нужно выражать правильно. Понимаете? Дело в том, что это общее место для, так скажем, определенного уже вот молодого поколения. Хайп называется эта вещь, хайп. Этим хайпом занимаются русские, казахи, киргизы, таджики, американцы, украинцы, там, не знаю, нидерландцы, голландцы, то есть назовем их так, немцы. Это такая пошла мода. Все ради лайков, вся жизнь в интернете. Привлечь к себе внимание. У него же получалось привлекать к себе внимание. Он же собрал 100 тысяч подписчиков. Попробуйте взять и собрать 100 тысяч подписчиков завтра. Обратите, пожалуйста, свое пристальное внимание, что именно трэш-контент, именно злой контент, именно агрессивный контент собирает больше всего просмотров. Посмотрите на современные шоу, которые есть в интернете. Самые злые, самые некорректные, самые неэтичные шоу, выдающие себя за юмористические, набирают больше всего просмотров. Хотя там от юмора уже очень мало. Там грубость, хамство, и просто люди смотрят, как другой реагирует на эту грубость и хамство, и добавляют, и добавляют, и добавляют, и добавляют. Проходятся по национальности, проходятся по гендеру, проходятся по цвету кожи, проходятся по всем самым важным вещам, по семье. И как будто бы это надо воспринять как юмор. Естественно, другие персонажи чуть поменьше видят эту модель поведения и видят, что тем персонажам ничего за это их не наказывают никак. И они тоже хотят славы, они тоже хотят денег, они тоже хотят просмотров, и они начинают действовать в этом ключе. И в эту западню может попасть человек любой абсолютно национальности. И так и происходит. Эта проблема гораздо шире. Чем национальный вопрос? Она выходит за пределы этого вопроса. Я возьму на себя смелость предложить вам найти в интернете фильм. Называется он, по-моему, «Социальная дилемма». Фильм снят Netflix. Там люди, работавшие в Facebook, Twitter и в других самых известных социальных сетях мировых, рассказывают, как эти соцсети устроены. И они рассказывают о том, что на самом деле социальные сети разрушают общество. И уже давно. И дальше это будет только усиливаться. Прям найдите. Выходные у вас же будут свободные сейчас. Посмотрите, найдите фильм «Социальная дилемма». Может быть, мы с вами в понедельник это обсудим. Это общая проблема, абсолютно глобальная, то есть мировая проблема. К сожалению, вот так вот. Ради хайпа люди делают все, что угодно. 10:30 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.